А в христианстве именно есть это... Почему? Я вам говорил такую фразу, по-моему, сказал один раз, что необходимо изучать Ветхий Завет еще и потому, что христианскому мировоззрению необходимо время от времени делать ветхозаветную прививку, которая не дает христианству вот именно становиться индуизмом, буддизмом и так далее. Понимаете? А напоминать о том, что земная жизнь имеет определенную, относительную, но весьма ощутимую ценность. Именно не сама по себе, как просто там кушать там и развлекаться на земле, а именно для познания отношений с Богом. В этом смысле ветхозаветный иудаизм, и да, мы для того-то и должны изучать ветхозаветный иудаизм. Нам надо научиться еврейскому напряженному ощущению Бога. Всему остальному не надо, вот только этому. Это самое главное.
То есть, что тело тоже нужно в царстве.
И тело нужно, и то, что научиться с Богом жить на земле. Как часть общей, общих отношений с Богом небесных. Да, 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 да. Вот обязательно. Есть у ветхозаветного иудаизма черты, например, когда мы читаем книгу Иисуса Навин, ну ладно, об этом мы поговорим позже, но которые не обязательно нам перенимать. Есть черты нам чуждые, понимаете, христианам. А есть черты, которые необходимо нам усвоить непосредственно. Так, ладно. Так, значит, мы Еремией занимались в прошлый раз. Сейчас пойдем дальше с вами. Значит, пророк Еремия, как мы знаем, как мы уже сказали, присутствовал при крушении Иерусалима. Мы также с вами говорили о втором Исаии, который был уже, жил уже к концу Вавилонского плена. Но в начале Вавилонского плена одним из учеников и последователей Еремии, в начале, повторяю, Вавилонского плена, кроме Варуха, о котором ничего не говорится в связи с Вавилонским пленом, был пророк Иезекииль, сын священника и сам священник. Вообще Иезекииль, в отличие от Еремии, сохранял в себе служение и священника, и пророка. И поэтому многие его пророчества, и может быть не поэтому, а с одной стороны, потому что он священник, а с другой стороны, потому что он пророк, его пророчества в известной степени связаны с храмом, с судьбой храма. То есть его больше всего волнует именно, или скажем, отправным моментом его пророчества является скорбь о том, не столько о том, что вот именно гонение, да, что и евреи вынуждены лишиться крова, что они переселились, что они страдают, что они в рабстве, в плену, да, а именно, что уничтожен храм, место пребывания Бога на земле. Вот это состояние, именно это, вот Исаия так не действовал, Исаия больше занимался, второй я имею в виду Исаия, занимался именно судьбой людей, да, что с людьми делать, как, что будет, когда вернуться, как это будет. Иезекииль больше обращен именно к храму. Он священник без храма, понимаете, он священник в изгнании. Его волнует это, как это случилось, то, что погиб храм, что будет потом, и поэтому он свои пророчества произносит в виде несколько необычном, отличающемся от других пророков. Он в Ветхом Завете первый начинает жанр апокалипсиса. Апокалипсис, слово-то греческое, да, в переводе означает откровение. В принципе, вся Библия есть откровение. Но конкретно апокалипсисами называются определенные методы пророчества или определенная разновидность пророческой книги. Вы знаете, по ходу мы еще подметим какие-то черты, как определить, чем апокалипсис отличается от обычного пророчества. Но сразу можно сказать вот что. Апокалипсис – это пророчество, которое появляется в годину страдания, связано, как правило, с мученичеством за веру, связано с мукой человека переживающего, свершившееся несчастье. Понимаете, это не столько, и на основе вот этого свершившегося несчастья в фантастических формах, фантастических образах пророк пытается разглядеть, не лучше сказать не разглядеть, а возвестить пути Божьи. То есть вот свершившееся страдание становится для него исходным материалом для видения того, что будет дальше. Но это видение он облекает в фантастические формы. Давайте не будем голословны. В первой главе мы сразу читаем. «И было в 30-й год, 4-й месяц, 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца было слово Господне к Иезекиилю, священнику в земле халдейской, и была на нем там рука Господня». Я некоторые слова выпускаю, которые не относятся к тексту, к основной линии. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца. И сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому, во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждое в ту сторону, которая пред лицом его, когда дух хотел идти. Туда и шли, во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня и молнии исходило из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу пред четырьмя лицами их. Вид колес и устроения их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они, ободья их всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли они. Когда те стояли, стояли они. Когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животного был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг, от вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид это имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. Вот я достаточно подробно, практически вам прочитал всю первую главу, до начала второй. Хочу обратить сразу внимание на последнюю фразу. В том удивительном фантастическом видении славы Божией, апокалиптическом видении, Вот вы представьте себе такую картину, которая есть в разных религиях. Знаете, рисуют их. Иногда рисуют там. Ну, это очень было принято вообще в древности рисовать мир вот в таком виде. Например, вот, знаете, есть буддийские рисунки, да, рисуется такой клыкастый зверь, а там внутри круги всяких перевоплощений, или же там страдания человеческие, круги, разные сферы бытия, 6 сфер бытия и так далее, и так далее. Вот такие рисунки существовали во всех религиях. Кстати говоря, некоторые исследователи предполагают, что фактической основой такого описания для Эзекииля могло послужить не именно вот сон, видение, а видение, но видение это видение, но оно могло быть основано на реальном рисунке божественного мира, который был, находился в Вавилонском центральном храме. Потому что когда стали восстанавливать, рисовать вот этих всех животных по описание, которое здесь дано, насколько это можно сделать. Текст немножко коряво переведен, потому что это конец прошлого века. Кстати говоря, вы заметили, в апокалипсисах всегда часто употребляется выражение «как бы». Это сегодня слово «мусор», которое все время употребляет «как бы я», «как бы пришел». Но возникает такое ощущение, что какая-то эпоха апокалиптическая, что все заговорили вдруг языком апокалипсиса. Как бы подобие, как бы камни, как бы, и так далее, и так далее. Это очень интересно. Интересно, странный такой момент. Как бы встречается каждую минуту в фразе, понимаете? Типа того мы можем сказать, это было так или типа того. Очень интересно, почему это сейчас все разговаривают на языке апокалипсиса. Очень интересно. Но это так, просто ассоциация, да. Так вот, я что хотел сказать? Что не исключено, что Езекииль вот видел эту картину, представьте себе, величественная картина, величие Божие, потому что там же тоже поклонялись Богу, и об этом неоднократно будет сказано, что и Навуходоносор чтил Бога истинно, другое дело, что он его чтил под другими именами, и что там было все наслоено с язычеством и так далее. Но все-таки там существовал Верховный Бог, и существовали все эти вот животные, да, все эти фантасмагорические колесницы и так далее, и так далее. Не исключено, что в видении Езекииля просто вот эта картина ожила. То есть она стала живой, стала двигаться. Ну, как в кино, да? Она в его видении задвигалась. То, что было лишь... Это, еще раз повторяю, одна из гипотез. Откуда это взято? Ну, другая гипотеза, более традиционная, что действительно вот это все увидел Езекииль. Вот так он увидел. Что он увидел? Он увидел какую-то страшную картину существ, которая бывает в разных религиях, в том числе в том кришнаизме, о котором мы говорили. Каких-то тайн Божьих, да? Престол Божий, под ним вот эти все, эта страшная колесница с колесами полными глаз. Получается, что Бог путешествует на колеснице, которая полна глаз, то есть всевидящая колесница. Представление себе, некой такой вот ангельской небесной машины, которая символизирует движущуюся нашу жизнь, которая наблюдается вот этими глазами. Но все здесь полно образов и символов. Мы ясно можем понять только две вещи. Во-первых, каким-то удивительным образом, что опять же не объясняется почему и как. Над всем этим, даже над самим сводом, человек, подобие человека вверху на нем. И Езекииль разъясняет, такое было видение подобия славы Господня. Итак, если математически, слава Господня есть человек. Вот тот, не каждый человек, а вот тот, который увидел Езекииль. Там. Человек с большой буквы. Странно. Да. Мы еще с большим столкнемся у Даниила. Но пока вот у Езекииля уже это есть. То есть это достаточно древняя книга, Езекииль. Это время пленения. Вот. И мы также обратили внимание на то, что в божественном вот этом, или в небесном этом механизме сущности каких-то божественных явлений или какие-то черты божественного откровения выражены образом 4 существ. Льва, тельца, орла и человека. Не того человека, который был наверху, а другого человека какого-то. Да. Льва, орла, тельца и человека. И в дальнейшем совершенно мы, естественно, никогда ни у Иезекииля, ни в Ветхом Завете никогда не узнаем, а в чем смысл, что за это лев, что за это телец, да? Но по прошествии христианских событий, христианское сознание, которое однозначно стало усматривать и просматриваться стало, в ветхозаветных образах начали усматривать прообразы, то есть пророческие образы евангельских событий, вдруг обратило внимание. Подождите, ведь это и есть Христос. В нем две природы. Он человек, в нем человеческое и божественное. Человеческое изображается человеческим. Божественное, как правило, изображается чем-то невидимым. В данном случае, или летящим, крылатым. Древняя традиция еще в Египте была. Птицей, орлом, парение орла, высота орла, божественная. Да, телец – это что такое? Символ закланной жертвы. Лев – это что такое? Царь, он жертва, он Бог, он человек. И к тому же, ведь это по нити, это делалось не специально. Но на это, видимо, обратили внимание еще в связи с тем, что написанные, уже канонизированные к этому времени четыре Евангелия действительно в большей степени относились именно к этим символам. Когда, ну, забегаем вперед, да? Когда евангелист Матфей говорит о Христе, он больше всего о нем говорит, как о Мессии, которого ожидали, как Мессии, которого ожидали как царя льва из колена Иудина. Образ Мессии по Писанию еврейскому. Он лев, он царь у евангелиста Матфея. И вот евангелисту Матфею усваивается знак Иезекиилева льва. И на иконах тоже. Иногда меняются местами телец и человек. Иногда меняются у Марка и Луки, путаются в разных традициях. Но вообще в основном принято считать, что у Марка Христос больше напоминает именно тельца, то есть закланную жертву. Но это понятно, потому что Марк прежде всего говорит о самом существенном. Он стал жертвой за нас. Это основное. Марк достаточно лаконичен, его основное дело это вот самую главную суть сообщить. Самое короткое Евангелие. Потому Марку усваивается вот этот вот, значит, телец. Лука действительно больше повествует о Христе как о человеке. Как о человеке, враче, учителе, да, рави и одновременно пророке. Который, ну, я не говорю о том, что в конце оказывается Богом, но это уже другой вопрос. Но больше в нем человеческого Луки. В притчах постоянных, да, о царе, о сыне. Вот Лука больше всего притч приводит. Он человек, через человеческое. Вот, ну и, наконец, конечно, Иоанн Богослов, который прежде всего дает нам мистическое Евангелие, в котором прежде всего рассказывает о Боге, ставшем плотью. В слове, ставшем плотью. Вот, поэтому в четвертом Евангелии усваивался знак орла. Но ведь это все было в будущем, но самое главное понять, что вот эти четыре существа в таинственном этом Божьем механизме оказываются разными чертами образа или чертами служения будущего Мессии, который тоже здесь присутствует над всем. Человек над всем. В переводе «Слава Господь», тот человек. Слава Господь. И в Новом Завете мы встречаем эквивалент этого, да? Он есть и в литургии тоже, он есть сияние славы. Дальше продолжаю Иезекииля. «Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. И он сказал мне, сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобой. И когда он говорил мне, вошел в...» Да, обратите внимание, он называет Иезекииля сыном человеческим. Это пока не мессианское имя во времена Иезекииля, это просто человек означает в переводе. «О человек, сын человеческий, И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, я слышал говорящего мне. И он сказал мне, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог. Будут ли они служить или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, а написан на нем «Плач и стон и горе». И сказал, и в общем, в конце концов, по повелению Божию, возможно, даже пред лицом слушавших его, Иезекииль этот свиток, на котором было написано «Плач и стон и горе», съел. Это одно из символических пророческих действий. Пропускание Божьего откровения или не только даже откровение, а всей конкретной исторической страдательной судьбы через свое сердце, через свое нутро пропускание. Понимаете? И вот очень характерно, что напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. Вот. Но это, кстати, тема потом в точности повторится в апокалипсисе Иоанна Богослова. Значит, в чем здесь дело? Понимаете, съедает, а горькое, плач, стон, горе, да, а на устах сладко. То есть истинно Божия сладость приносит, а нутро, оно вот страдает. То есть проходит человек вместе со своим народом через испытание, но он имеет это знание, он приобщился к Богу. И из страданий он выходит к Богу. Это очень важный символ. Одновременно горькое и сладкое пророчество. «Дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». Ну, я пропускаю слова обличения, потому что они аналогичны всем остальным случаям. Иезекииль однажды знак по повелению Божию, здесь, понимаете, перекликается это с некоторыми главами, когда, значит, Иезекииль еще начинал свое служение не в Вавилонском плене, а еще в самом Иерусалиме, поэтому иногда попадаются главы, где рассказывается о будущем крушении Иерусалима, а есть главы, где рассказывается уже о случившемся исчезновении храма. Вот, однажды, еще до Вавилонского пленения, он в знак того, что скоро будет разрушен Иерусалим, лежал на левом боку 390 дней, потом столько же на правом, к тому, что Израиль ленив и лежит, или повержен и лежит, то есть не хочет идти, не хочет стоять. Предстояние стоять или лежать, вот это символическое. Тоже символический жест. Вот, еще Господь повелел тогда же, еще до осады, воду пей мерою по шестой части гина пей, от времени до времени пей так, с немножко совсем воды. Ешь, как ячменные лепешки, пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Вот даже что делал Иезекииль, видите? Он ел вот эти нечистые приготовления, лепешки, еще до разрушения Иерусалима. В 10 главе Иезекииль описывает, вот продолжая свое видение славы Господней, которое он описал апокалиптически в 1 главе, рассказывает о том, что он видел однажды, как вот эта слава Господня, вот эта вся машина, да, которая описана, двинулась и покинула храм Иерусалимский. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами, подняли херувимы крылья свои, поднялись в глазах моих от земли, они уходили, стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними, и они ушли в сторону каждая ушла в сторону, которая была пред лицом его. Да, в 12 главе Иезекииль рассказывает евреям о причине падения Иерусалима. Рассказывает о, ну понятно, причина — это бездуховность, вера лжепророкам, лицемерие, безответственность, забвение заповедей Господних. Обычно пророки любили сравнивать Иерусалим с неверной женой, да, с блудницей. То Иезекииль поступает точно так же, но он в 16 главе еще Израилю дает еще одно хлесткое имя, называет его «Найденыш». «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог дочери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хиттиянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи, умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты, поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нага и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви». Вспоминаем песнь песней, да? «И простер я воскрыли рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебе елеем. И надел на тебя узорчатое платье, обул тебя в софьяновые сандали, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом». И так далее, и так далее. Вот. «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славой твою, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, из моего серебра, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними». Да. Потом и так далее, продолжается, это усиливается, что ты всегда вела себя как прелюбодейная жена и так далее. Да, да, и, но здесь сильнее это все. Здесь я просто вам всего не читаю, здесь много чего есть, да. И дело в том, что, знаете, вот иногда приходит такая мысль, что в принципе, вот, если бы пророк так говорил, да, естественно, находясь в каком-то духовном опустошении или лености, или бездуховности, кто-нибудь наверняка мог сказать, ну что вот Бог от нас хочет? Что Он все время так к нам пристает со своими сверхзадачами? Пусть лучше... Вы знаете, что интересно, что иногда вдруг в какой-то такой светской программе мне приходилось наблюдать такой, значит, юмор, как какой-нибудь пародист еврейский, или же какой-нибудь, ну, человек, который говорит, что вот он еврей, и он, значит, начинает как бы вот читать какой-то монолог такой к Богу обращенный. Несколько раз я такое слышал. И вот там вот было такое, не кощунство, а именно вот такой, какой-то вот такой разговор, что вот почему, мол, именно мы, почему именно нас все время надо вот теребить, что мы должны что-то... В общем, не хотим мы быть избранными, вот в этом смысле, понимаете? Но вот здесь вот такой момент, что дело в том, что, ну, а христианин, вот, чтобы понять ту психологию, надо немножко о себе подумать. Христианин, да, да, христианину тоже, ведь есть какие-то обязанности, есть необходимость нести свой крест, но ведь эта необходимость-то не навязана, и Аврааму ведь Бог себя не навязывал, Авраам сам искал Бога, и Моисей искал Бога. Если учесть, что в древнем племени не было такого вот личностного сознания, как в христианское время, то, в принципе, весь народ в какой-то степени, ну, достаточно цельный. Вот именно для них Моисей и Авраам – это достаточно такие живые фигуры. И они дети Авраама, они дети, видите, они даже во времена Христа. Для них очень важно было сказать, что мы дети Авраама. Это было очень четко. Так Авраам – это Бог не насильно. Авраам же сам захотел Бога. Если вы дети Авраама, то и вы должны сами хотеть и можете увидеть, в чем сила, в чем красота, в чем смысл такого служения. Поэтому, в принципе, вот, Господи, не хотим служить Тебе, не хотим быть теми, кем Ты назначил, в принципе, сродни другому. Не хочу жить. Понимаете, вот, не хочу жить, не хочу, не принимаю жизнь, не нравится мне жизнь, лучше умереть, чем жить, да? Вот то же самое здесь, лучше жить без Бога, либо чем с Богом. Поэтому это не должно вот выглядеть таким, что вот именно, ведь в конце концов эти же слова пишет тоже иудей. Он пишет именно, переживает, а в данном случае Иезекииль является истинным сыном Авраама, напоминающий своим братьям. Вот в чем наша жизнь, вот в чем наш смысл нашей жизни. Вот. 18 глава книги Иезекииля продолжает рассуждение пророка Иеремии о личной ответственности каждого человека за свои прегрешения и о прекращении действия древнего закона, прямой ответственности за предков, за грехи предков. Здесь целый ряд случаев разбирается. Вот послушайте. Он сначала повторяет Иеремию. Говорит, зачем вы употребляете на земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах осковина. Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои. Душа согрешающая, та умрет. Дальше. Следующий случай. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одежду, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою. Суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно жив, будет жив, говорит Господь Бог. Вот единственный критерий – жизнь. Он жить будет. И мы увидим, что Иезекииль непростой смысл вкладывает, не только земной смысл вкладывает в эти слова. Дальше. Но если у него, вот которого мы сейчас назвали праведника, родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и так далее, притесняет, не возвращает, идолопоклонствует, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родится сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, и снова перечисляются это грехи, да, исполняет мои повеления, поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и правильно. Все уставы мои соблюдает, исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззакона при нем останется. Но и это еще не все. И беззаконник, говорит Иезекииль, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от своих путей и был жив? И праведник, если отступит от правды своей, будет поступать неправедно. Будет делать все те мерзости, какие делал беззаконник. Будет ли жив? Все добрые дела, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, каких грешен он умрет. В этой главе, как мы видим, Бог в сознании Иезекииля выступает как нелицеприятный судья. Как у Лермонтова, да? Тоже повторяется. Он недоступен звону златы, и мысли и дела он знает наперед. Да. То есть он, его суд – высшая справедливость и нелицеприятие. Поэтому он и говорит, что праведник будет жив, что грешник умрет, что нечестивый сын праведника умрет, что благочестивый сын грешника будет жив, Но и грешник, если покается, будет жив. Но и праведник, если превратит путь свой, перечеркнет все и погибнет. То есть все вот как-то автоматически, то есть подчиняется абсолютному верному закону, однозначно. Или так, или так. Другого нет. Бог абсолютно справедлив. Да, да, именно по плодам, по последнему результату. Но с другой стороны, мы вдруг здесь встречаем то, что Бог не хочет смерти грешника. Не хочет смерти грешника. Апокалипсис Нового Завета, книга по духу, безусловно, христианская, но по букве она может отражать ветхозаветные мотивы, которые нам приходится толковать в христианском ракурсе. Книга Апокалипсис очень непростая. И я понимаю, там даже сильнее сказано, чем вы сказали. Там сказано, что святые только и ожидают мщения, ярость святых и так далее. Да. Просто это ветхозаветная форма. Ветхозаветная форма. Да. И, что вы хотите? Я могу прямо сказать, что Апокалипсис долгое время не хотели включать в Новый Завет. Потому что он может смутить. Потому что не все там соответствует христианской доктрине по форме. По духу все соответствует. А по форме не все понятно. Потому что это целый жанр. Понимаете, это пророческий жанр Апокалипсиса. По сути дела, если так взять мщение святых, что это такое мщение? Это не мщение в нашем представлении мести или там злобы какой-то. Дело в том, что в данном случае, вот, говоря об этом мщении, мы не можем не вспомнить слова пророческие, где Господь говорит, мне отмщение, я воздам. Я воздам. Но в то же самое время вот это понятие о последнем Божьем воздаянии соединяется у нас с представлением, что Господь ради нас распинается, понимаете? И поэтому действительно вот это мщение оказывается не местью в человеческом смысле слова, а оказывается каким-то последним результатом, справедливым результатом того, что будет происходить. Мщение является, понимаете, мщение Божие уже не наше мщение, а уже и не мщение вовсе, а совсем другое. То, что мы говорим, мы же как говорим, хоть бы все было как надо, то есть мщение это равновесие, да, чтобы было все правильно, чтобы было все по правде. Отомстить это значит вернуть правду, вернуть попранное равновесие или вернуть попранную правду Божию. Но правда Божия оказывается не такой, как наша. Понимаете? Поэтому это смутительные эти слова, ярость святых в Апокалипсисе, это лишь ветхозаветная форма, которая не должна адекватно восприниматься, иначе у нас получится искажение полное. Как это так? Ярость святых. Святые мученики молят даже о заблудших и о грешных. Сам Господь, восходя на крест, молился, «Отче, не ведают, прости им, не ведают, что творят». Поэтому это просто форма ветхозаветной перешедшей. Мы увидим, как Апокалипсис Иоанна вообще во многом повторяет целыми кусками. И черты, фрагменты из Апокалипсиса Иезекииля, особенно из Апокалипсиса Даниила. Вот. Дальше. Там на самом деле не повторение идет, там идет ответ Даниилу. Там идет ответ, я об этом буду говорить, да. Еще мне хочется в связи с Иезекиилем... Да, вот я не договорил еще о храме. В представлении Иезекииля, сейчас, может быть, вот я найду, дойду до этого. Иезекииль также говорит о Новом Завете, только не называет его Новым Заветом, называет его Заветом Мира. Когда Иезекииль много говорит о том, что значит, старый храм не пригоден больше, слава Господня уходит из него. И вот в главах уже последних, 41, даже еще раньше, может быть, да, 40 главы, он начинает говорить об устройстве нового храма, в который потом, по его пророчеству, вернется слава Господня. Но когда внимательно начинаешь читать, как описывается новый храм, начинаешь понимать, что речь идет не о вот как описывался храм, устройство в Скинии, например, да, в пустыне. Там описывалось конкретно, как оно должно быть устроено, сколько локтей там, сколько высоты, сколько ширины, какие материалы здесь. Когда Иезекииль описывает новый храм, он его описывает не так. Не так, что вот эта рекомендация какая-то, смета строительная, да, сколько материала пойдет. Нет, описывается совсем по-другому. Описывается новый храм в апокалиптическом варианте, например. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сия будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он как князь сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет». Кстати, вот это место было пророчеством о прообразом Богородицы, да, преснодевство ее, что прошел через нее Господь, а? Это 44 глава. Но вот, да, здесь измерение площади храма, то есть сначала рассказывается о непригодности старого храма, о плохих поступках священников, о непригодности священников, о том, что, еще раз говорится о том, что слава Господня тот храм покинула, потому он и разрушен. То есть четкое видение, почему храм тот разрушен? Потому что славы Господней в нем нет, Бога больше в нем нет, но он вернется, слава Божия вернется в Иерусалим, когда уже мы начинаем читать, как будет устроен новый храм. Начинает создаваться впечатление, что Иезекииль не столько говорит о храме, который будет построен в Иерусалиме, сколько видит, что вообще на небесах у Бога есть некая модель храма. Вот она состоит, он опять описывает, из святого святых, из святилища, из двора. Там вечное богослужение. Поэтому, понимаете, здесь идея какая? Да, восстановится храм в Израиле, потому что на небесах этот храм всегда есть. Да, то есть мысль о том, что вообще самое главное – это небесный Иерусалим. То есть, по сути дела, Иезекииль в каком-то смысле приближается именно к евангельскому представлению о том, что есть храм нерукотворенный. Есть храм нерукотворенный, то есть тело Христово, да, в итоге. Это храм, который разрушается и в третий день созидается. Вот тот храм небесный, который у Бога. А если есть эта модель, то есть есть вечное присутствие Божие вообще, то не страшно, что разрушен этот храм. Он может быть, может не быть, может восстановиться. Главное, что есть храм Иерусалимский. Кстати говоря, вот это пророчество Иезекииля и это его видение послужило поводом очень такой интересной спекуляции сектантов. Дело в том, что когда ряд сектантов еще в прошлом веке, например, преподобный Миллер и другие объявляли о скором приходе конца света, то есть, ну, родоначальники адвентизма и яговизма и другие, то они, как правило, вот ожидали этого конца света, и потом конец света не наступал. Один срок назначали, второй, третий. И вот часто они потом говорили: нет, на самом деле пришел Господь, но не сюда, а в свой небесный храм. Небесный Иерусалим. И сроки уже пошли. Таким образом, они очень ловко выходили из этой ситуации. Они говорили: да, Господь пришел, но это только на небесах, но главное, что уже пошли, вот теперь уже настоящие последние времена наступили. Конечно, это была спекуляция, потому что, ну, явно, что календарные сроки, значит, не оправдывались. Но они пользовались вот этим именно рассуждением Иезекииля о том, что всегда на небесах есть небесный Иерусалим, небесный храм. Наконец, самое интересное, одно из самых интересных у Иезекииля является 37 глава. Рассуждая или мечтая о возвращении, о возрождении Израиля, он видит такое видение: «Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии, скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожу, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кость с костью своей. И вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сыну человеческий, скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. Я вспоминаю сразу сказки про мертвую воду и воду живую, да? Мертвое скрепляет организм, создает его, а живая оживляет духом, да, жизнью. Все имеет библейское основание, во всяком случае древнерелигиозное. Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне: сын человеческий, кости сии, весь дом Израиля. Вот они, говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей. И узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. Но вы понимаете, что в первом приближении, конечно, это пророчество касается прежде всего великой надежды и упования того времени, что, да, ничего не осталось от Израиля, кости сухие, в переносном, конечно, смысле, сухие, там, конечно, много людей полегло и физически, но в целом это сухие кости, то есть Израиль иссох, умер, короче говоря, остались кости одни от той веры. Но достаточно только захотеть людям, и тогда Господь произносит это пророчество, дает свои силы, и Он возвратит, обязательно возвратит евреев обратно в Иерусалим. Кости оживут, вера оживет, оживет Израиль. Сказал Иезекииль, который в Израиле проповедовал в самом начале вавилонского пленения. Он не был в конце, он же не дожил до того времени, когда Израиль вернулся. Это был только в самом начале. Вот. И с другой стороны, совершенно естественно нам видеть то, что если это рассуждение продолжать дальше, то мы видим первое, явное, но за исключением некоторых фраз из «Премудрости Соломона», которая была написана гораздо позже, где написано, что человек создан для нетления, начинаем понимать, что Иезекииль не исключает возможности того, что вообще сухие кости могут ожить. То есть он впервые заговаривает о образе воскресения. Неважно, в каком смысле он имеет сейчас это воскресение. Важно то, что, как говорится, для Бога все возможно. Бог дает бытие, и он любые сухие кости может оживить. И в этом связи уже начинаешь понимать, что вот 18 глава, где мы говорили, читали о том, что вот как будет жив праведник, и как будет жить кающийся грешник, понятно, что Иезекииль вполне может вкладывать в это слово «жив», будет жив, будет вкладывать слово «жив» вечно. Во всяком случае, именно Иезекииль первый в Библии заговаривает о возможности воскресения. Идеи, которые раньше Израиль совершенно не волновал. Вернее, Израиль волновало то, что воскресение или вечная жизнь весьма проблематично. Это волновало и Экклезиаста, и Иова. Вот. Это оказывается первым таким, во всяком случае, хронологичным, по хронологии записанным упованием на воскресение в теле. Воскресение в теле. Позже, но фарисеев тогда еще не было, конечно, а гораздо позже, когда в Израиле объявились фарисеи, они органически приняли. Ну, я по этому поводу так вам скажу. Интересно, что, скажем, во времена до Вавилонского пленения, или во времена даже и позже, во времена поздних мудрецов, во времена псалмопев, псалмы-то писались и в плену, и после плена, однако нигде там не прослеживается вера воскресения, да, Христа. То есть мы, в принципе, можем считать, что до V века точно в Израиле не укоренилась вера воскресения. Не говоря уже, то есть в загробное воздаяние, не говоря уже о воскресении в новом преображенном теле. А фарисеи, которых мы встречаем на страницах Евангелия, в это верят и проповедуют как в уже давно устоявшееся мнение. Хотя им противостоят саддукеи, которые также давно это отрицают. Вот. Поэтому многие исследователи склонны предполагать, что вот это учение о воскресении, о загробном воздаянии, влилось в израильскую религию именно после Вавилонского плена. По сути, не по букве, действительно, среди израильских мыслителей, причем как известных, так и обычных, да, малоизвестных, простонародных, можно встретить как совершенно спокойное, да, общерелигиозное, в этом случае, авраамитское общерелигиозное знание о суде Божьем, да, о загробной жизни и воскресении, и точно так же абсолютное при вере в Бога отрицание всякого загробного бытия и напор, напирание, упор именно на то, чтобы как можно активнее и счастливее устроить свою земную жизнь. А? При вере в Бога, да. Да, при вере. При вере в Бога. Тот Ветхий Завет, не преображенный пророками. То есть чистая Тора. Саддукеи – это чистая Тора, без пророков. С Богом здесь, только на земле. Причем не ставится вопрос так, что... то есть, вы знаете, не хочу это сейчас повторять, но, в принципе, достаточно грубо, да? Вера в Бога, например, как залог успеха в бизнесе, да? Это же все вот эти модели. Они из иудаизма потом перешли в крайний протестантизм, понимаете? Они же перешли в разновидности христианства, в кальвинизм, например. Вот я могу рассказать на таком примере, который, в общем-то, достаточно известен, и об этом пишет и Вебер. Да. Вы понимаете, что получается? Это как в кальвинизме. В кальвинизме огромное значение играла Августинова, но, в общем-то, не принятая церковью, но высказанное Августином учение о предопределении. То есть о заранее определенности, о определенности человека либо к вечной погибели, либо к вечному спасению. И вот были разные, конечно, мнения, течения, но чисто психологически было ясно, что а как, собственно говоря, человеку, пока он на земле, он же не может человек вот так вот жить всю жизнь и жить в неведении, а вообще спасен он или проклят изначально. Вот. Это же не так механически, понимаете, все, он спасен. Нет. Есть четкие, в этой психологии есть четкие критерии. Вот если ты, они достаточно примитивно известны нам из Ветхого Завета, если ты благоуспешен на земле, то значит ты Богом предопределен для вечной жизни. Ведь он тебе здесь, а кто тебе здесь помогает? Только Бог. Вот. А если, добрый день. А если ты на земле очень плохо тебе, и ты какой-то весь потерянный, значит это знак заранее отверженности твоей. Да, да, да. Ну, в принципе, да. Но, конечно, вы же понимаете, что человек есть человек, и поэтому доктрина не всегда, он живет точно по доктрине, как по расписанию, правильно? Это все накладывается на его живую человеческую, как и буддизм накладывается на живую человеческую психологию, которая побуждает, говорит человеку, что все-таки не все в мире есть страдания, да? Поэтому он начинает вырабатывать компромиссные какие-то варианты. Так и здесь. Но что интересно, что вот эта мысль побудила и обратное движение. То есть желание человеку доказать себе и окружающим, что он предопределен все-таки Богом для лучшей участи. Для этого надо лучше работать, лучше трудиться и лучше зарабатывать и благоуспевать на земле. И поэтому благополучие на земле, надо к нему стремиться, ибо оно есть свидетельство вот, того, что ты благословлен. Отсюда и вот, в частности, вылилась и теория успеха, так называемая, американские вот надписания на долларах, что в Бога мы верим. Понимаете, это все вот оттуда. И, к сожалению, можно констатировать следующий факт. Американцы, например, очень часто очень нравственные люди и придерживаются очень серьезных, нравственных, достаточно более жестких, чем мы, правил. И при этом очень часто для них не существует понятия вот этого поиска небесного, поиска Бога, как цели, неотмерной цели жизни и так далее. То есть все здесь, на земле, в саксессе, в успехе, то есть и в прибыли. Вебер, в частности, показывает, как вся теория капитализма, она выросла вот из кальвинизма, именно из этой формы протестантизма. И вот именно интересно, что аналогично этому Бердяев показывает, как русский коммунизм вырос из бывшей православной истории. Правда, для Вебера капитализм является органическим развитием протестантской идеи, а для Бердяева русский коммунизм является катастрофой. Катастрофой, которая случилась в результате потери высоты православной. В Ветхом Завете нельзя давать в рост и нельзя, скажем, там кого-то обманывать, да, или нельзя быть немилосердным, нельзя не простить своего раба, не отпустить его и так далее, и так далее. Это, в общем-то, относится к кому? К единоплеменникам. К единоплеменникам, да. Поэтому, да, там очень четко было, причем это же была религиозная доктрина, не столько национальная, сколько религиозная. То есть эти люди не божьи люди, они не в, на них не распространяют, ну, это уже крайности, что убивать.
Это не крепшие израильтяне.
Понимаете, это ведь не только там. Вот мне в свое время рассказывал один офицер, который служил во время афганской войны в Таджикистане. И вот он, ну, а часть таджиков, они были проафганским настроен еще тогда. Такие случаи бывали. Что принимает этого офицера у себя дома таджик. Да. Но как только он вышел за пределы его ворот, он стреляет в него. Тот еле спасся, убежал. Ну, в общем, мысль какая. Вот мой кров, вот это мое святое. Накорми даже врага, накорми. Вот. А дальше он враг, он остается врагом, да? То есть вот это ему, я помню, он мне говорил, что какое лицемерие, какое... А на самом деле, исходя из логики Ветхого Завета, это не лицемерие. Это четкая программа. Да, это четкая программа. Просто это надо знать. Да, это хорошая мысль. Не уходить. Сидеть все время у него дома. Поэтому, нет, ну, вы понимаете, что, конечно, на сегодняшний день вопрос того, что давать, не давать сброс больше определяется прагматическими какими-то моментами, а не вот сугубо религиозными. Потому что, ну, люди перемешались, много смешанных всяких теорий, смешанных кровей. Сейчас уже нельзя вот так вот прямыми такими теориями подходить к этим явлениям. Вот. Ведь и мы, православные, часто думаем, задумываемся и спорим, а вообще нравственно ли это, что прибыль что-то приносит, что деньги, данные в рост, там, приносят прибыль. Вот. Ведь на самом деле это тоже до конца непонятно, что за такая система, в которую вот ты вкладываешь деньги, и не из ничего вдруг возникают большие деньги. Да. Я вот вам так скажу, я, по-моему, при этом вспомнил, сейчас, минуточку, об этом пишет Бердяев в одной из своих работ, что вот, мол, слишком многие православные страдают, слишком многие они говорят о страдании. Например, то же самое. Надо бы больше радости в жизни. Христос уже пострадал за нас на кресте. Зачем нам еще страдать? Надо радоваться жизни. Вы знаете, вот чисто философски понятно. Да, действительно, доктрина христианская есть прежде всего доктрина радости. И апостол Павел тоже же говорит, всегда радуйтесь. Правда, он добавляет, непрестанно молитесь. Он говорит, всегда радуйтесь. Но разве можно фразу апостола Павла «всегда радуйтесь» понимать так, что отныне давайте теперь все водить хороводы и петь? Ведь апостол Павел произносил эту фразу, находясь сам в каких моментах? Вот сейчас вы читали статью отца Вячеслава, вот эту цитату. «Находясь в опасностях от лжебрать» или вдруг другая цитата. «И гонимы были, перетираемы были». Многие, говорит, из нас усекались, главы их усекали мечи и так далее, и так далее. Погибали. И при этом, говорит, всегда радуйтесь. То есть, что бы можно было сказать Бердяеву, что рады бы не страдать. Рады бы не страдать. Но ведь страдание есть, мы же его не специально, если бы мы специально бы выискивали, где можно пострадать, это другое дело.
Так вот, что
Нет. На самом деле не так. Просто здесь есть весьма объективный закон. Почему Христос пострадал? Он же пострадал не просто, чтобы вот один раз что-то сделать, и больше, чтобы никто не страдал. Он пострадал потому, что иначе пройти этот путь было невозможно. Другое дело, что его победа над страданием сделала все, но она не отменила страдания как формы существования нас вот в этой падшей среде. Потому что едва мы начинаем, пока мы внутри мира в аскетическом смысле этого слова, то есть совокупности страстей, то мы не ощущаем этого так сильно. Но как только мы делаем первые шаги по преодолению сопротивления, первые шаги к Богу, уже тогда мы начинаем чувствовать сопротивление окружающей среды. Мир как будто бы хочет удержать нас. Вот мир, еще раз повторяю, не в земном смысле, а в аскетическом смысле слова. Он как будто хочет нас удержать. Понимаете? И мы начинаем это чувствовать. Чем больше мы делаем вот каких-то шагов к Богу, тем более мы начинаем ощущать сопротивление. Человек же, который, например, к Богу вырвался из какой-то глубины падения, в которую, может быть, даже не по своей вине попал, а иногда, может, по своей воле, да, еще больше ощущает этот ужас буквально на уровне, может, каких-то криков даже. Почему? Как бы ему говорит дьявол, ты же был совсем моим. Ты куда собрался? Да, ладно, человек, который так еще, не особенно, он ему легче сделать этот выбор, а который явно уже был его, понимаете? То есть это идет сопротивление, это идет страшная борьба, ее никто не... И дело, мы здесь не должны это путать, скажем, с историческими страданиями русского народа. Вот исторические страдания русского народа, они действительно были всегда поводом для того, чтобы думать о Боге. Беда-то наша в чем сейчас? Что наши страдания происходят без возвращения к Богу. Потому человек так одинок в своем страдании, так без перспективы. Вот, безнадежен, несчастен. Но, в принципе, эти страдания позволяли русскому народу ощущать свое... Понимаете, это какая-то тайна. Тайна судьбы исторической народной. Если у нас не получается, да, строить по-другому свою жизнь, если нам все... Вот, например, ну, беда, мы же не виноваты в том, что, например, нам... Там всю историю не везло с правителями, да? Многим не везло, но так не везло, как нам не везло. Мы можем так сказать, что не везло, мало кому так не везло, как нам. С властью вообще. С властью. Вот известен случай, Петр I захотел издать указ. Самим Петром I нам не очень повезло, но Петр I захотел издать указ, чтобы казнить любого человека, который ворует в государстве. Ему Меньшиков сказал, ваше величество, вы тогда окажетесь единственным, он даже, по-моему, так сказал, останутся всего два человека, вы да я, да и то на самом деле только вы. Вот, понимаете? Да. Да, то есть ясно, что, опять же, народ же не выбирал страдательную судьбу. Вот интересно, народу говорит, вот почему вы так страдаете, как вам не стыдно, жили бы, но ведь никто же не выбирал это страдание, это факт. Мы страдаем не потому, что нам хочется страдать, а потому, что это наша история. Она у нас так, нам так, если хотите, не повезло, допустим, с властью, но это рождало в людях не только личное сознание, личное это ладно, личное это моя вера, а это рождало общенародное сознание. Если нам у нас так все не получается на земле, может быть потому, что есть что-то другое, и люди естественно стремились к небе. Отсюда появилась жажда Святой Руси. Какой-то непонятный, недостижимый идеал. Но не получается у нас на земле, и человек находил, вернее, народ находил в своей, может быть, такой вот страдающей этой массе, утешение в будущем. Обязательно именно когда народ был без веры, еще нехорошими людьми, развращен, тогда оказалось, что а интеллигенция и высшие слои оказались бездуховны, незащитимы против этого вируса, безбожия, нигилизма, тогда уже оказалось, что мы сказали, что это мы будем ждать будущее, вот давайте сейчас здесь устраивать это Царство Божие, уже здесь на земле, и народ на это пошел, в оголтелой своей части. Да, хватит на вас байками кормить о Царстве Небесном, давайте земное царство счастливое устроим здесь на земле. Но в принципе, да, ну это понятно, но в принципе, опять же, понимаете, это есть выход из страдания. Мы не говорим, что для того, чтобы лучше, что тебе обязательно надо пострадать. Мы не можем этого навязывать, потому что если человек страдает, тогда он глубже обретает Бога. Это закон. Это закон, но это не значит, что мы хотим, чтобы кто-то страдал, чтобы лучше мы даже можем так сказать, мы хотим, чтобы мы, вот каждый человек просто, я хочу пострадать, обрести Бога и подарить Его тебе, чтобы ты уже не страдал. Поэтому в этом страдании может быть какое-то мессианское чувство, почему и говорили о богоносной Руси, понимаете? Это сейчас все растворилось, и сейчас больше об этом разговоров. Но тогда же действительно такое было ощущение. Вот говорят, например, вот как нехорошо завоевывать, допустим, какую-то там страну или там, допустим, зачем вот Россия там, ну, Польшу, допустим, да, хотела там принизить там, или завоевать Кавказ и так далее. Но извините меня, а если так рассуждать, вообще России не было бы, правильно? Ведь Россия-то и шла завоеваниями и расширениями. Почему? От осознания того, ну, то есть, конечно, были какие-то интересы, но мало ли у кого было, не только же у России были, и у Польши были интересы, и у Монголии были интересы. Но Россия эти интересы воспринимала не как захват для порабощения, не для того, чтобы эксплуатировать эти народы. Всегда, всегда это с определенного времени это воспринималось как определенная миссия России. Определенная миссия, да. Фактически, как только.
У них получается. А у нас захватывать и бросать. Это окраины, все недоразвитые.
Ну, вы знаете, я вам так скажу. Вы меня... Нет, вы знаете, это, конечно, уже споры не духовные, а политические. Но я вам скажу вот что. Что, например, если исследовать уровень и состояние так называемых окраин, допустим, в конце прошлого века, начале этого века, я бы поспорил с вами, что они были недоразвитыми. Да. Я бы поспорил с вами. Центры в Закавказье и в Средней Азии, центры были культурными центрами, куда стремились. И это еще сохранилось в каком-то смысле советское время. Это сейчас это отсталые окраины. Вот сейчас, когда оттуда ушли русские войска и вообще русскоязычное население вышло. Сейчас это отсталые окраины. Там некому работать, там некому строить, никто ничего не может и не хочет. Вот. А, то есть Россия очень осозналась и на индустриальном уровне позже, а прежде всего на духовном уровне. Естественно. А?
Понимаете, вы должны стать нашими рабами. Нет, ну как это вы рассуждаете, так получается.
Нет, они не должны... Вот вы знаете, я что еще хотел сказать? Вот сейчас было много фильмов и передач о войне, да? И вот, например, я вам скажу такую вещь. Например, сейчас в Венгрии ученикам в школе рассказывают так, что их освободили американцы. Официально у них программа, да, что их пришли освободили американцы от немцев, от фашистов. Да. Вместе с нами переболеем антицаризмом, безбожием, ленинизмом, сталинизмом, разоблачением сталинизма, хрущевизмом. И так давайте вместе с нами проходить все наши глупости. Вот. Вот в чем была причина, почему такое отторжение. Потому что действительно, ведь вместо одной обузы мы им принесли другую. И вот они теперь вот так понятно, что это расплата. А все народы, которых мы вооружали, это же тоже безнравственно вооружать дикие племена. И дикие племена сейчас воюют против нас. Да, и вооружаем сейчас. Вот, да, гордость, мы оборонную промышленность, вы знаете, а я всегда думаю, а завтра тот же Китай, которому продаем оружие, может на нас его обратить. О чем они думают, когда такую ведут, что нет ничего, есть только прекрасная военная техника. Да, с одной стороны, хорошо, что у нас такие, но все-таки, вы знаете, вот эта вот двойственность нашей жизни, понимаете, неоднозначность, потому что, с одной стороны, да, нужно кормить людей, нужно продавать технику, нужно, чтобы какой-то бюджет был у страны, а с другой стороны, вот мы Иорданию вооружали, сегодня иорданцы у нас в Чечне воюют, мы там Ливию вооружали, Ливия у нас воюет, все они у нас проходили, советники наши десятилетиями военные ездили туда, учили.
В 22-м бою, да. Наши советники были еще в Берлине,
да. Да, да, да. Мы их учим, да. Я вам еще раз повторю фразу архиепископа Иоанна Сан-Франциского, Шаховского, который сегодня говорит. Вы, наверное, не слышали. Он сказал, как мы бедны при своем богатстве, как они богаты при своей бедности. Понимаете? Дело в том, что наша проблема в том, что вот мы начинаем вечно смотреть, как за забором у соседа. Мы забываем о том, что у нас. Мы не хотим это понять, что у нас есть. Но почему слова?
Духовные у нас богатые, а весь народ спится. Где же они богатые?
Нет. Но от того, что мы это произнесли, вот что мы должны перенять у протестанта? Вот, допустим, вот вы говорите, весь народ спится. Что перенять?
Идея благополучной жизни.
Идея, вот, пожалуйста, принесите нашим спившимся народам сейчас целым идею, скажите, выйдите, вот на Волге сейчас очень сильно пьют, при Волге сейчас, вот эти города, ужасно пьют там. Вот придите к ним, вот выйдите, пошлите там 50 тысяч человек, проповедников, чтобы говорить, давайте жить благополучной жизнью. И что?
Когда у них появляется там вот этот мэр, который не
дело в том, что их благополучие... Нет, через экономическое благополучие это быть не может, потому что этот же мэр для того, чтобы созидать, должен иметь нравственную основу. А если он думает, что он временщик, которого завтра скинут, и он должен просто договориться с мафией, чтобы друг друга не трогать и обеспечить себя и своих друзей, ну, по сути дела, понимаете, нужно же иметь сначала человеку духовную мысль, ведь... Давайте так, вот раз вы берете по большому счету, я вам скажу по большому счету, настоящий мэр что должен сказать, настоящий правитель? Пусть я умру, но моя область будет жить. Понимаете, кто так скажет? Кто так скажет? Пусть меня взорвут, лишь бы были благополучными. Никто так не скажет. Они говорят так, коммунисты сами воровали и нам давали, а вы только сами воруете. Понимаете? Вот совсем по-другому это говорится в народе. Поймите, что Россия без этого неба ничего не стоит. Ничего. Это просто грязные дороги, на которые все жалуются. Вот наши дороги, наша хлябь, наша грязь, наше беззаконие. Но как только появляется небо, появляется надежда проехать. Но не мечтание. Это ведь когда мы говорим о небе, мы говорим не о летящем облачке в небе. Мы же говорим о Боге, который дышит. Пусть даже народ может не читать Евангелие, но тот, кто все-таки говорит о небе, он чувствует дух. А кто уже ничего не чувствует? Ну да, это безбожный человек, но это его трагедия. Но извините, но этот безбожный человек ведь и материально жить хорошо не будет. Он не сможет жить хорошо материально. Понимаете? Он не сможет, у него не будет стимула. Почему наш человек... Вот в те годы, да, вдруг неожиданно после бедности заработав большой капитал, вдруг тут же этот капитал просаживает, спивается, спился не бедный, а богатый. Нажил деньги и спился, умер от алкоголизма. Богатый человек. Почему? Почему ты не вложил это? Почему ты не подарил детдом? Почему ты, даже если подарил детдом, спился? Потому что не ясно, что дальше. Не ясно, что дальше. Во-первых, неизвестно, может, тебя завтра это отберут, согласно российской истории. Да? А во-вторых, он не понимает, что дальше с этим делать. То есть, понимаете, вот можно подражать, жить как на Западе, а что с этим делать, непонятно. Мне кажется, что все-таки именно в конце, ну, я не хочу, конечно, идеализировать, все-таки вот эпоха Александра Третьего, да, и начальное, как инерция, по инерции, начальное царство, начало царства Николая II, как раз в этом смысле неудивительно, что они вызывают ностальгию. Вы знаете, я когда смотрю фильм «Титаник», мне кажется, что наша скорбь не столько от того, что этот корабль утонул. Вот этого западные люди не понимают, потому что у них не исчезли эти тарелки, не исчезли эти машины, не исчезли эти формы отношений, в общем-то. Хотя они тоже изменились до значительной степени. Но у них, во всяком случае, не было такого провала. Для нас вот этот «Титаник» — это символ того, что мы потеряли все это великолепие. Оно вот утонуло, понимаете, вот эти страшные катастрофы. Да, да, да. То есть этот именно удивительное время, когда, с одной стороны, экономика пошла вверх, явно вверх. До 13-го года явно вверх шла экономика. С другой стороны, начали решаться как-то конституционные проблемы. Начали решаться, с другой стороны, и при Александре III была жесткая достаточно власть. И он был православным человеком, он это делал не из тирании. Он прекрасно понимал, что Россию распускать нельзя. Что только стоит ее распустить, и она по всем швам разойдется. Что лучше, так сказать, меньше давать каким-то, так сказать, вот процессам вот этим широким, да, лучше держать и потихонечку что-то менять, чем вот так, как Александр II все распустил. Ну вот он освободил крестьян. Он освободил крестьян бездумно, на волне вот этих, так сказать, настроений благодушных. А в итоге-то что? Надо было, но в итоге эти крестьяне стали люмпен-пролетариаты. Они как раз стали основой будущего социалистического движения. Понимаете? Вот вы выбираете. Плохо, что помещик порол крестьян, хотя не всякий порол, но в целом это, конечно, к 19 веку это ужас крепостничества, ужас рабства. Нельзя. Нельзя над человеком так издеваться. Он человек, нельзя его... Но можно было оставить формы привязанности к земле. То есть суд, не имеешь права издеваться над личностью. Не имеешь права командовать. Но форма хозяйствования могла быть такой. При помещике, крестьяне работают на своего хозяина. Почему нет? Взяли, распустили, и все. То есть, вы понимаете, эти все вещи, так сказать, вечным, крайности какие-то. Сначала так, потом всех отпустить. Я думаю, что в жизни должно присутствовать вот какое-то диалектическое соединение и благополучие, стремление к достойной жизни, и преодоление страданий. Вот это сочетание этих двух моментов все-таки рождает. Нельзя на одном страдании. Никогда не будет жизни на одном страдании. Веры на одном страдании не будет. Ведь страдание стремится к вере, находит утешение и уже перестает быть страданием. Понимаете? Вот. Поэтому нельзя говорить вечно. Я, например, вот честно вам скажу, что несмотря на общечеловеческие моменты страдания, я считаю, что крестьянин все-таки свою веру выстрадал, и уже страдает он не в этом смысле. Например, настоящий крестьянин не столько страдает, сколько сострадает. Понимаете? Ведь Господь сказал, носите тяготы друг друга, так исполните закон Христов. Понимаете? Есть, конечно, в нашей жизни ужасные вещи. Вот, но просто надо что-то делать спокойно, вздохнув, помолившись, что-то делать. Видишь хамство, видишь этот весь мусор. Помолись, забудь свое тщеславие, возьми и сам убирай этот мусор. Пусть ты будешь один. Ты уберешь этот мусор, будет чисто в этом месте. Все. Пусть все остальное там будет загажено. Но ты свое дело сделал.